тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в Иркутске. Начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко, Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне.
Всех приветствую и сразу обозначу, что сегодня в 18.15 в студии мэр Иркутска Дмитрий Бердников. И вашему вниманию интервью, естественно, подводим итоги уходящего года.
Всю эту неделю у нас проходит большой радиомарафон, который посвящен итогам года в разных сферах, в разных отраслях. И сегодня мы весь день говорим о здравоохранении. В этой студии побывал министр здравоохранения Олег Ярошенко, а также главный врач Иркутской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Ну, а эстафетную палочку из его рук подхватит Виктория Дурниченко, главный врач областного онкологического диспансера. О нем тоже в первой части программы расскажем. Ну, а начнем традиционно с новостей. И новость вот такая. То есть министр, когда был утром в эфире, он, увы, принес вот такую новость, что впервые за последние 4 дня вновь поступил человек с отравлением суррогатным алкоголем. Он предположительно тоже пил тот самый боярышник. И по словам министра, и, кстати, он из Шелихова поступил, тоже интересно.
До этого не было.
По словам министра, всего вот с 18 декабря от отравления алкоголем пострадало 123 человека. У 76 погибших в крови обнаружен метанол, это подтвердили исследования. На сегодняшний день выписаны 29 человек, а 9 отказались от медицинской помощи. И, ну, министр сегодня тоже, может быть, кто-то не слышал это интервью. Меня, знаешь, как-то вот поразило. Он рассказывал о том, как работали доктора все эти дни. Ну, я его спросила, удовлетворен ли он тем, как была оказана помощь. И он рассказал о том, что трудились самоотверженно. И были такие случаи, когда человек поступал, ну, практически безнадежным. То есть надежды никакой не было, но его удавалось вот нашим докторам вытаскивать. Да, потому что, ну, люди принимали колоссальные просто. Вот в одном этом флакончике боярышника там несколько смертельных доз. А люди некоторые даже не по одному этому флаконы выпивали. Поэтому, ну, спасибо огромное докторам. Ну, собственно, о докторах сейчас поговорим. Вашему вниманию программа об областном онкологическом диспансере.
Слушаем.
На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В Москве проходит 26-я международная выставка здравоохранения 2016. Это одно из центральных событий научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения». Участник выставки здравоохранения, медицинская техника и лекарственные препараты – Иркутский областной онкологический диспансер.
Областной онкологический диспансер в Иркутске является крупнейшим в Сибири. Здесь оказывают помощь не только иркутянам, но и жителям республик Бурятия и Якутия, а также Забайкальского края. В диспансере располагают высокотехнологичным медицинским оборудованием и современными технологиями. Доктора – отличные практики, которые находятся в постоянном научном поиске. Разрабатывают и внедряют новые методы профилактики и диагностики злокачественных новообразований, лечения и реабилитации онкологических больных.
Главный врач Иркутского областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко рассказывает, что в онкоцентре сегодня лечат даже больных с четвертой стадией. Раньше про таких пациентов говорили, что они безнадежны, поскольку метастазы уже добрались до печени. Сейчас хирурги могут спасти и таких пациентов. Но нужно, подчеркивает заслуженный врач России, добиться того, чтобы злокачественные новообразования выявлялись на первой и второй стадии не в 50% случаев, как сейчас, а как за рубежом, в 95%. Случаев. Для этого ведется активная санитарно-просветительская работа с населением, а вскоре на базе Иркутского онкологического диспансера должен заработать профилактический центр, где пройти обследование сможет житель любого региона страны. Правда, услуга будет платной, поясняет Виктория Дворниченко.
Надо, чтобы население само заботилось. Не может взять на себя здравоохранение Иркутской области раннюю диагностику в полном объеме. Безусловно, будем просить и потом убеждать систему ОМС, где имеются пенсионеры, инвалиды, которые действительно не могут заплатить за эти профилактические осмотры, поэтому они должны быть разработаны в системе ОМС по тарифу. Я думаю, это двинется и в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, и тем более в Иркутске. Будет этот центр работать, это позволит людям не просто тех, которые страшит сам онкодиспансер, встречи тут с нами, встречи с людьми, которые переболели этим заболеванием, а это будет совершенно чистый на стороне центр, в котором будут работать наши доктора, которые будут осуществлять грамотно именно эту диагностику, не доверяя никому при пришедшим со стороны, это самое главное прочтение, это главное нахождение тех проблем и тех процессов, которые мы имеем.
Главный онколог Иркутской области говорит, что сами люди все же меняют свое отношение к заболеванию. Они стали более ответственно подходить, например, к диспансеризации. Как итог, в Иркутской области в этом году на 8,5% увеличилась выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях. На 0,7% сократилась смертность от онкологических заболеваний. Вообще же, чем старше человек, тем больше исследований ему нужно проходить. Нужна компьютерная томография головы, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, УЗИ щитовидной железы и так далее. И это надо делать обязательно. В идеале нужно пройти полное медицинское обследование один раз. Если человек прошел обследование и у него не выявлены новообразования, то ему просто даются рекомендации по лечению хронических заболеваний, если они есть. Если по результатам обследования появляется подозрение на онкологию, то врачи говорят, когда нужно прийти снова для контроля, поясняет главный врач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Мы сейчас двигаемся медленно, но верно, профилактики рака в целом, чтобы человек знал, что нужно проходить профилактические осмотры не просто как скрининги, а после, допустим, 55 лет надо пройти от макушки до пяток обследование детальное.
В Иркутском областном онкологическом диспансере аккумулируют опыт крупнейших мировых клиник. Проведение международных форумов и конференций отличает Иркутский от других диспансеров Сибирского федерального округа. Он входит в число лидеров в стране по качеству оказания медицинских услуг. Ежегодно в стационаре диспансера проходят лечение около 23,5 тысяч человек, в том числе жители Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкальского края. Проводится около 12,5 тысяч стационарных и 10 тысяч амбулаторных операций. Медицинская помощь оказывается на уровне ведущих онкологических центров России и зарубежья. Врачи онкодиспансера регулярно проходят различные курсы повышения квалификации, выезжают в крупнейшие профильные центры Европы и Азии, принимают коллег со всего мира у себя, рассказывает главный онколог Иркутской области Виктория Дворниченко.
Практически мы готовы и уже создали учебно-методический центр, на площадке которого проходят интересные семинары, обучение и знакомство с теми технологиями, которые проводит Германия, Франция, Япония, Китай и Корея. Все перечисленные страны сотрудничают с нами, подписаны соглашения по сотрудничеству. И это не просто приехал, отчитался, поехал. Это практически те интересные операции, которые они могут предложить. Наш операционный является тем центром, которым позволяет обменяться опытом с нашими коллегами. Нам очень приятно, что принимает участие в наших всех семинарах Давыдов Михаил Иванович, так как главный онколог России. Очень приятно, что сделано очень много интересных операций, которые он провел в течение 15 и 16 года. Это является очень важным аспектом. Мы имеем хороший потенциал диагностики и лечения.
В Иркутском областном онкологическом диспансере серьезное внимание уделяют кадровому вопросу. Здесь трудятся наиболее энергичные и амбициозные врачи региона. Средний возраст 35-40 лет. Также здесь работают 20 ординаторов, что по меркам Иркутской области очень и очень много. Научные работы молодых специалистов не раз были отмечены на самом высоком уровне, рассказывает главный врач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Вручить подарки нашим молодым ученым, которые на семинаре в Москве, в институте имени Вишневского, заняли первое место по тем докладам и по тем технологиям, которые мы внедряем в областном онкологическом диспансере города Иркутска.
Здесь было введено в эксплуатацию отделение трансплантации костного мозга. За Уралом оно единственное. И, поясняет заслуженный врач России Виктория Дворниченко, здесь могут помогать не только жителям Иркутской области, но и соседних территорий.
Используя наш потенциал в Сибирском федеральном округе, мы уже имеем заявки, которые мы должны получить и от Бурятии, и от Читы, и от многих других субъектов нашего Сибирского федерального и Дальневосточного округа, где мы действительно можем уже начать серьезную работу и будем надеяться, что в конечном итоге услышит нас Министерство здравоохранения Российской Федерации, чтобы нам давали квоты уже не только на Иркутскую область, где мы можем справиться сами, но и для того, чтобы могли приехать в отдаленные территории.
В этом году онкологическая служба Иркутской области отметила 75-летие. За это время специализированная медицинская помощь больным проделала огромный путь. От небольшого амбулаторного пункта до современного, оснащенного новейшим оборудованием диспансера с мощной диагностической базой, профильными стационарными отделениями, поликлиникой и лабораториями. В ближайших планах строительство нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром, необходимых для оказания всего комплекса медицинской медицинской помощи онкологическим больным. Строительство радиологического корпуса будет осуществляться на средства инвесторов. Его разобьют на два этапа. На первом планируется возведение лечебного блока, который будет вмещать стационарно 100 коек, отделение радиотерапии, топометрии, медицинской физики и инженерии, интраоперационной лучевой терапии и учебно-методический центр. На втором этапе будет построен диагностический блок с центром позитронной эмиссионной томографии и радионуклеидной диагностики. Таким образом, уже через пару лет в Иркутском областном онкологическом диспансере будут оказывать полнейший спектр медицинских услуг, доступны пока лишь в лучших клиниках мира. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Я приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». В студии с вами Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. И мы продолжаем серию программ, которые посвящены итогам 2016 года в самых разных сферах жизни Иркутской области. И сегодня будем говорить о том, что принес год уходящий любимому городу. У нас в гостях Дмитрий Викторович Бердников, мэр города Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Я предлагаю вам начать с темы, которая, я уверена, волнует всех жителей Иркутска и касается абсолютно всех. Речь, конечно, о благоустройстве. В этом году мы отметили юбилей, 355 лет исполнилось Иркутску. И кроме праздничных мероприятий, которые все лето проходили в Иркутске, подарком городу и горожанам стало как раз благоустройство. К примеру, 42 сквера. А на ваш взгляд, каков этот результат? Много это или мало? Довольны вы тем, что удалось сделать в этом сезоне?
Действительно, 42 новых сквера, так сказать, новых территорий. Не такая уж маленькая цифра, с учетом того, что последние несколько лет, наверное, мы не очень активно занимались обустройством жизненного пространства нашего на территории города. 84 проекта было изготовлено. Как вы помните, мы с вами анонсировали это. Действительно, хорошие, реальные, интересные проекты. 42 программы удалось осуществить. Это замечательно. Я уже не раз подчеркивал, что все это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям. Безусловно, активность иркутян, неравнодушных предпринимателей, общественных организаций, ну и, конечно же, администрации. Конечно, мы не будем на этом останавливаться. Так сказать, первый шаг сделан, все почувствовали, мы все, иркутяне, почувствовали вкус к этому процессу, это здорово. На следующий год мы обязательно планируем продолжить заниматься благоустройством как в рамках народных инициатив, так и на основе муниципально-частного партнерства.
А вот вы смотрели, например, фотографии «Было-стало»? Насколько существенна вот эта разница?
Да, кстати, я вот собирался к вам на передачу и не взял альбом, но я вам обязательно его передам. У нас составлен альбом такой, где фотографии подобраны вот тех скверов, которые обустроены. Вы знаете, ну, человек так устроен, я себя ловлю на этой мысли, проезжая мимо благоустроенной территории, благоустроенного сквера, уже на 4-5 раз кажется, что так оно и было, вроде и замечательно, и хорошо, и так всегда было. На самом деле, если сравнить с фотографиями, вспомнить то, что было на том или ином месте, начинаешь понимать все-таки, насколько большая работа проведена.
В том числе, я думаю, что успели сфотографировать и Старокузьмихинскую развязку, которая ранее существовала в Иркутске, и в этом году ее также существенно отремонтировали. А расскажите об этом проекте, как вы качество работ оцениваете? Потому что у нас с дорогами как-то так сложилось, обычно проблемы возникают.
Ну, безусловно, и Старокузьмихинскую развязку, и Покровскую не только сфотографировали. Мы все автолюбители, мы, наверное, долго запечатлели в своей памяти те пробки и те коллапсы, которые случались на этих точках транспортных. Конечно, я вам скажу, во-первых, как автолюбитель, как человек, который сам много ездит по дорогам Иркутска и знает все вопросы, все проблемы, которые существуют у нас в городе. Но, безусловно, есть, наверное, большая разница, существенная разница между тем, что было, и на Кузьмихинской, Старокузьмихинской, так называемой, развязке, где сегодня и появились новые съезды, свороты, и движение упорядочилось. И на Покровской развязке, хотя мы знаем, что на Покровской развязке у нас еще один этап, который мы планируем на следующий год завершить, чтобы уже окончательно поставить точку на этом транспортном узле. И, конечно же, нужно заниматься другими узлами, другими.
Чем будем заниматься?
Нужно нам заниматься с вами, во-первых, продолжить если вы задаете вопрос о дорогах, да, конечно, да, безусловно, надо продолжить заниматься ремонтом полотна, ремонтом качественным. В каких-то местах нужно заниматься и расширением дорог, и, безусловно, нельзя забывать об организации пешеходных тротуаров, мест для пешеходов, которыми тоже мы вот в этом году более-менее активно, я еще не считаю, что мы полностью справились с задачей, но более-менее активно начали заниматься, этим нужно обязательно заниматься. У нас требует решения и Новоленина, развязка у нас требует вмешательства, и Джамбульская, мы знаем, развязка, и на Синюшиной горе выезд из Иркутска. Но есть чем заниматься, поверьте. И все будет зависеть от того, в каких программах нам удастся поучаствовать, какими деньгами мы будем располагать. То есть, ну, я думаю, что работа должна продолжиться. Здесь нам расслабляться некогда.
Ну вот если посмотреть на Иркутск с точки зрения доступности, с точки зрения комфорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, а что меняется? О чем люди сами говорят? О чем просят?
Вы знаете, уже пошел второй год, как мы с вами в Иркутске начали реализовывать программу «Доступная среда», и в прошлом году более 20 миллионов было заложено и реализовано в рамках этой программы. Это и начиная от реконструкции и ремонта школ, где элементы доступной среды мы в 5 школах уже реализовали эти вещи. Это очень важная тема. Это доступная среда, тротуары, пешеходные переходы. Есть еще над чем работать, но работа видна. Это, безусловно, работа наших экспертов в рамках принятия проектов, реализации этой программы в жилых комплексах, общественных зданиях и так далее, и тому подобное. У нас мы приобрели еще один автобус большемерный, который, так сказать, подходит по параметрам для людей с ограниченными возможностями. Мы более 75 мест, парковочных мест организовали вот за прошедший период, за отчетный период для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями, как я сказал, пешеходные, транспортные, пешеходные переходы, пандусы, тактильная плитка. То есть весь комплекс работ, который необходим для реализации этой программы, мы стараемся проводить. И на следующий год, безусловно, мы будем продолжать работу в этом направлении.
Продолжение, Дмитрий Викторович, темы благоустройства, в том числе на встрече с прессой, которую вы в декабре проводили, затронули вопрос благоустройства набережной. Протяженность ее достаточно большая, да, вдоль Ангары, но она как-то у нас кусочками приведена в порядок. Есть ли вероятность, что в следующем году еще один отрезок будет отремонтирован и благоустроен?
Мы рассчитываем на это, потому что у нас есть проработанная сегодня концепция пространственного развития территории самой набережной и прилегающей территории, это в Октябрьском округе. Проект сегодня проходит экологическую экспертизу, он выполнен. Программа пространственного развития набережной и прилегающих территорий включает в себя берегоукрепление и благоустройство от плотины ГЭС до бульвара Постышева. С внедрением в этот проект объектов социально-культурного назначения, ресторанов, площадок для отдыха, для занятия спортом, для прогулок и так далее и тому подобное. Это очень интересный и нужный проект. Сейчас перед нами стоит задача постараться попасть в федеральную программу берегоукрепления для того, чтобы привлечь деньги для реализации первого этапа этого берегоукрепления. Но сегодня мы уже на основе муниципально-частного партнерства начинаем потихоньку осваивать эту территорию. Наверное, вы обращали внимание, там удалось реализовать нам строительство первого этапа дороги. У нас сегодня уже в работе несколько проектов, связанных с организацией там мест общего пользования. Я думаю, весной мы более активно уже увидим там точки приложения.
Ну вот лично я могу сказать иркутянам, слушателям нашим, что в этом году вновь для себя открыла остров Юность, потому что еще несколько лет назад как-то туда было боязно даже заглядывать, а сейчас там и появилась сценическая площадка, где летом проходили джазовые концерты. Вот зимой обещают там залить дорожки, как в парке Горького. А вы лично там, я уверена, тоже не раз бывали после реконструкции, которая была проведена. И хотелось бы ваше впечатление услышать и узнать, будет ли в дальнейшем развиваться эта территория.
Вы правы, мне тоже доводилось там побывать не один раз. Конечно, будет развиваться эта территория. Эта территория уже много десятков лет нашими предшественниками была организована, предусмотрена как с 1961 года, если не ошибаюсь. Значит, эта территория была любимым местом отдыха и должна развиваться, и должна в этом направлении вестись работа. Мы будем продолжать заниматься благоустройством, организацией активностей, как зимних. Кстати, в этом году я приглашаю всех посмотреть. Мы впервые организовали на острове Конный и остров Юность зимние активности для горожан. На мой взгляд, очень интересный проект, поэтому я всех приглашаю. Мы будем продолжать и летом заниматься организацией мероприятий, концертов, как на Сиднейской опере, которую мы реконструировали, и сегодня она уже становится одним из любимейших мест. Вот прямо за прошедший год мы можем с вами это отметить для проведения концертов и мероприятий. Будем дальше развивать остров Конный. То есть вот этот весь комплекс, он должен быть у нас в приоритете. Как активное место отдыха для наших горожан, как летнего, так и зимнего.
Да, еще один важный вопрос, который поднимался в этом году, он касается введения лимита поездок для льготников. Споров было много, много было разговоров. Что на сегодняшний день и что ждать в следующем году, в начале года, людям, которые имеют право на льготы?
Значит, я не раз уже обращал внимание наших жителей в средствах массовой информации. Сейчас еще раз повторяю, что льготники не должны переживать все льготы на территории города действующего. Мы сохранили и будем сохранять в полном объеме.
И в январе.
И в январе.
Ну что ж, емко и по делу. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, новости, короткая реклама. Мы продолжим сразу через 4 минуты. У нас в студии по-прежнему мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Оставайтесь на 91.5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM. Еще раз приветствую слушателей радио «Комсомольская правда», всех, кто настроен на 91.5 FM, и гостя мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А начать эту часть программы, Дмитрий Викторович, я предлагаю со строительства школ. Не раз в сводках, в информации говорили о том, что в микрорайоне «Эволюция» удалось построить большую школу. Расскажите, чем интересен этот проект? Его называют уникальным, но в чем эта уникальность?
Это действительно уникальный проект, уникальный объект. Сама по себе школа, начиная с самого проекта и заканчивая темпами строительства. То есть я думаю, что, наверное, сегодня в России таких аналогов пока нет. Проект вошел в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. Школа крупнейшая на территории Приангарья, она, как мы уже с вами отмечали, рассчитана на 1275 учащихся в одну смену. Сами строения – это блоки блочного типа школы, они соединены между собой переходами, и это позволяет в последующих проектах ее использовать в различных вариантах, как отдельными блоками, так и в их композиции какой-то там отдельной, согласно балансу территории. Кроме учебных кабинетов и спортивного зала, там есть бассейны, два, зал хореографии отдельно, актовый зал, зал форум, то есть это уже современное учебное заведение. Зрительный зал на 500 мест.
Концерты давать будут?
Концерты давать, библиотека, читальный зал, дополнительное помещение для занятий физкультурой, для групп продленного дня, медицинский блок, столовая. То есть это уже, конечно, школа завтрашнего дня. Это то, что, на что теперь нам нужно ориентироваться, занимаясь строительством учебных заведений. Эта школа будет отвечать всем самым современным требованиям организации учебного процесса. Но она также будет являться по своей сути культурно-информационным центром, досуговым, спортивным центром для учащихся и для жителей, так сказать, окрестных домов, в частности, для микрорайона «Эволюция».
Я слышала такую цифру, что сейчас в Иркутске у нас дефицит школьных мест достаточно велик и достигает 12 тысяч, а к 2018 году он может вырасти до 18 тысяч. Понятно, что решить проблему можно строительством новых школ, новых учебных заведений. А что в планах? Расскажите, какие появятся у нас образовательные учреждения в городе. И отдельно попросила бы рассказать о 19-й школе, потому что задаются жители Академгородка, появится ли.
Дефицит учебных мест существует. Мы с вами город развивающийся. Вы знаете, что у нас, мы по рождаемости одни из лидеров в Российской Федерации. Нам нужно с вами до 2020 года, в планах стоит еще проектирование и строительство 9 школ и детских садов. Также порядка 4 спортивно-оздоровительных комплексов. Это нужно обязательно тоже нам учитывать. Все эти вопросы мы планируем решать при участии федерального центра, участие нашего в федеральных программах, в областных программах. Это нужно обязательно, потому что это значительно снимет нагрузку с нашего бюджета и, так сказать, позволит более эффективно и быстро решать эти стоящие перед нами задачи. Мы сегодня вот за счет бюджета с вами строим еще пристрой к начальной школе 66 на улице Ленской на 250 мест и основной корпус школы номер 64 в гидростроитель на 550 мест. Это тоже 1 сентября мы их будем вводить. Значит, у нас закончен проект, находится на экспертизе по общеобразовательной школе в микрорайоне Лесной, о котором мы давно говорим. Вот сейчас, в данный момент, у нас вышел из экспертизы садик по академика Бурденко в Октябрьском районе. У нас планируется строительство на следующий год детского садика по улице Зимней. Это самый большой сад, детский сад на 330 мест. У нас с вами поданы заявки на софинансирование и строительство еще двух детских садов и реконструкцию гимназии номер 25. Под реконструкцией мы понимаем строительство нового современного блока на территории, так сказать, вот этой гимназии 25.
Это пристрой будет?
Так называемый пристрой. На самом деле это так же, как вот в случае 64-й школы, это фактически большой настоящий новый корпус. Позволит сильно разгрузить тоже нам ситуацию в Октябрьском районе, в районе Солнечного. Что касается школы номер 19, мы подали заявку на софинансирование. По федеральной программе на строительство школы у нас есть четкое понимание того, что, скорее всего, мы получим федеральное софинансирование. Но я хочу успокоить наших жителей, даже в том случае, если по какой-то причине мы не получим возможности войти в федеральную программу по 19 школе, мы ее будем в любом случае строить даже за счет собственных средств. То есть это у нас предусмотрено, это мы для себя понимаем, и когда говорим о том, что эта школа будет обязательно построена в 18 году, значит, мы четко понимаем, из чего, как и какими средствами мы этого добьемся.
О средствах. Понятно, что любой проект требует существенных денежных вливаний. Это большая нагрузка на наш бюджет в том числе. Я думаю, что налоговые инициативы, которые наш город отстоял, в этом помогут. Что означает это для Иркутска?
Впервые мы добились того, что 30% налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, теперь будет оставаться в местных бюджетах. Ну, то есть вместе с Иркутском, значит, сюда попадают все наши городские округа, областные и районы. Это очень важный момент, потому что это деньги, которые мы не просим в области, не рассчитываем на то, что будет по итогам года или не будет экономия, мы в состоянии будем как бы поучаствовать в дележе каких-то денег. Это те деньги, которые мы можем прогнозировать, проектировать, на которые можем рассчитывать, строя какие-то проекты. И самое главное, это налог, который взимается с малого и среднего бизнеса. Это наш инструмент работы с малыми и средними предприятиями. Очень важный инструмент для развития муниципалитета, на наш взгляд. По оценкам нашим, это порядка 700 миллионов рублей по году. Это, я думаю, те деньги, которые мы все вместе, с учетом того, что мы за прошедшие почти два года, мы с вами уже привыкаем, что публично вместе решаем, что делать, что строить, что ремонтировать и как расходовать наши бюджетные средства. Я думаю, мы все вместе найдем, так сказать, возможность эффективного использования этих средств.
Несколько социальных вопросов еще успеем обсудить в этой части программы. Один из них касается подъемных молодым специалистам, которые работают в сфере медицины, в сфере культуры. О каких суммах идет речь?
В целом мы с вами на поддержку, на социальные программы в бюджете заложили, и у нас с вами есть более 400 миллионов рублей. Это хорошо, это замечательно. Это говорит о том, что несмотря ни на какие сложности экономические, мы социальную направленность нашего бюджета сохраняем, потому что без этого нельзя. Как мы с вами можем, и вы, наверное, знаете, это уже информация достаточно широко обсуждалась, что мы в этом году ввели подъемные молодым врачам и фельдшерам скорой помощи 100 тысяч рублей, в женские консультации травмпунктов фельдшерам 50 тысяч рублей, молодым специалистам учреждений культуры и педагогам по 50 тысяч рублей уже, а около 200 молодых специалистов получили эти выплаты. И вот по моим данным, уже у нас есть положительная динамика. Уменьшилась потребность в специалистах в поликлиниках на 4%. То есть это говорит о том, что наши меры работают. А на станции скорой помощи и того больше, порядка 20%. То есть надо продолжать работать в этом направлении, на социальных льготах, на подъемных, на вот этих инструментах стимулирования наших молодых специалистов, наверное, на мой взгляд, экономить, конечно, нельзя.
Дмитрий Викторович, вы очень в последнее время хвалите ТОСы. Действительно, у нас горожане прям активничают в последнее время. Меняется, может быть, подход или понимание вообще вот городской среды, городской жизни.
Женя, я не только в последнее время хвалю ТОСы.
Я просто очень часто слышу в новостях, в сюжетах в последнее
время. Я с нашей первой встречи с ними хвалю, и это моя опора, как я называю. Это активными они были всегда. И другое дело, что сегодня мы вместе, вот в течение уже более полутора лет, сформировали вектор приложения активности наших жителей для того, чтобы извлечь максимальную выгоду для города, для жителей вот из этой позиции активных граждан. И сами видите, результаты есть. Это самая активная часть граждан и самая понимающая и самая вникающая в вопросы и проблемы. Допустим, никто лучше самих общественников и ТОСов не знает, где нужно асфальтировать, а где не нужно, где можно потерпеть дорогу, что нужно во дворе, нужна площадка, не нужна такая или иная, нужен сквер или, может быть, его где-то немножко в другом месте. Ведь и такие были моменты. Вот заложен в проект, я не буду приводить примеры, но в Свердловском районе, заложен сквер. Начинаем обсуждать, разговаривать, оказывается, это нужно сделать в стороне, а вот здесь вот стоянку и так далее и тому подобное. Это очень важно. Сейчас люди привыкают к этому. Я думаю, еще потребуется, наверное, не один год, чтобы наша активность заработала на все 100% в плане взаимодействия, в том числе с городской властью. Но мы делаем шаги в этом направлении. Вот форум городских сообществ, второй уже форум, который мы провели в Иркутске здесь, по мнению экспертов столичных, говорит о том, что молодцы иркутяне.
Иркутяне молодцы. У нас подходит к концу интервью. Я хотела у вас узнать, как вы, Дмитрий Викторович, планируете встретить наступающий 2017 год? Есть у вас планы?
Есть.
Поделитесь.
Делюсь. Значит, я буду встречать на сквере Кирова со своей семьей, с моими коллегами по работе. Вы знаете, наверное, Женя, если не знаете, я вам анонсирую, что в этом году будет 12 часов салют проведен у нас новогодний в центре города. То есть не надо для того, чтобы посмотреть новогодний салют иркутянам, ехать за границу, где эта традиция теперь это и у нас будет традиция. Приходите, будем общаться.
Ровно в полночь салют?
Ровно в полночь.
Здорово.
Прокатимся с горки.
Вместе с семьей. Скажите, вы уже для дочки подготовили подарок?
Да, это секрет, не скажу.
А что бы стало хорошим подарком для вас?
Если честно, для меня самым лучшим подарком, наверное, было бы то, чтобы мы вместе с горожанами провели предстоящие праздники организованно, без эксцессов, чтобы это было действительно праздником для нас, для всех, без каких-то ненужных моментов. Скажем так, вот я очень мягко. Для меня это было бы большим праздником.
Спасибо большое слушателям. Напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» был мэр Иркутска Дмитрий Викторович Бердников. Я вас от души поздравляю от всей редакции, от всего коллектива «Комсомольская правда» с наступающими праздниками. И правда, пусть они пройдут спокойно. Спасибо.
Спасибо вам. С наступающим всех.